Глава 20. Ночная тревога. 1. Наступил вечер. На террасе зажглись огни. За обедом люди разговаривали и смеялись, хотя и не так громко, как пару дней назад. Играл духовой оркестр. Но танцы закончились рано, постояльцы разошлись по номерам. Огни погасли, и наступили тишина и покой. Отель «Золотая пальма» погрузился в сон.
«Эвелин! Эвелин!» — шепот был резким и настойчивым. Миссис Хиллингдон заворочилась и повернулась на подушке. «Эвелин, прошу вас, проснитесь!»
Женщина резко села на постели. В дверях стоял Тим Кэндалл. Женщина с удивлением уставилась на него.
«Эвелин, прошу вас, вы можете подойти к нам. Молли, она заболела. Я не могу понять, что с ней происходит. Мне кажется, что она что-то приняла».
Миссис Хиллингдон быстро приняла решение.
«Хорошо, Тим, я сейчас. Возвращайтесь к ней, я приду через минуту». Кэндалл исчез. Эвелин выбралась из постели, накинула халат и посмотрела на соседнюю кровать. Казалось, ее муж так и не проснулся. Он лежал, повернув голову, и дыхание его было ровным. Какое-то время женщина колебалась, но потом решила не беспокоить его. Она быстро вышла и направилась к бунгало Кэндаллов, которая находилась за главным зданием отеля. Тим ждал ее в дверях. Молли лежала в постели. Глаза ее были закрыты, и дышала она с трудом. Эвелин наклонилась над ней, приподняла ее веко, проверила пульс и осмотрела прикроватную тумбочку. На ней стоял стакан, из которого, судя по его виду, пили, а рядом с ним находилась пустая емкость для таблеток. Ее Эвелин и взяла в руки.
«Это от ее снотворного», — сказал Тим. «Но вчера или позавчера она была наполовину полная. Мне кажется, что она выпила их все за один раз».
«Идите и приведите доктора Грэма», — велела миссис Хиллингдон. «А по дороге разбудите слуг и велите им приготовить крепкий кофе, такой крепкий, какой только смогут, и поторопитесь». Кэндалл бросился из комнаты. На выходе он столкнулся с Эдвардом Хиллингдоном. «Простите, Эдвард».
«Что здесь происходит?» — требовательно спросил Хиллингдон. «Что случилось?»
«Молли заболела. Эвелин сейчас с ней. Я бегу за доктором. Мне, наверное, надо было в первую очередь позвать его, но я не был уверен и подумал, что Эвелин будет надежнее. Молли не понравилось бы, если бы я позвал врача без веских на то оснований». С этими словами Тим убежал. Эдвард Хиллингдон несколько минут смотрел ему вслед, а потом вошел в спальню.
«Что здесь происходит?» — спросил он. «Это серьезно?»
«А, это ты, Эдвард», — откликнулась его жена. «Я еще думала, проснулся ли ты. Это глупое дитя отравилось».
«Все так серьезно?»
«Трудно сказать, сколько таблеток она выпила. Думаю, что все не так плохо, если только мы не будем терять времени. Я послала за кофе, если нам удастся заставить ее выпить».
«Но почему она это сделала? Ты же не думаешь...» — мужчина остановился.
«Не думаю чего?»
«Не думаешь, что все это из-за полиции, расследования и прочего?»
«Все возможно. Подобные вещи могут здорово перевозбудить нервного человека».
«Молли никогда не казалась мне нервной».
«Это всегда трудно определить», — пояснила Эвелин. «Иногда головы теряют те, на кого меньше всего думаешь».
«Да, я помню». Эдвард вновь не договорил.
«Вся беда в том, — продолжила миссис Хиллингдон, — что люди ничего не знают друг о друге, даже о своих самых близких.
А тебе не кажется, Эвелин, что ты заходишь слишком далеко и слишком сильно преувеличиваешь?
Не кажется. Когда думаешь о людях, представляешь те их образы, которые сам для себя создал».
«Но тебя я знаю», — тихо сказал Эдвард Хиллингдон.
«Это ты так думаешь».
«Нет, в тебе я уверен», — заявил мужчина и добавил, — «так же, как ты уверена во мне».
Эвелин посмотрела на него, а потом повернулась к кровати. Взяв Молли за плечи, она встряхнула женщину. «Нам надо что-то делать, но мне кажется, что лучше дождаться доктора Грэма».
«А, вот и он, кажется».
2. Теперь она выкарабкается. Доктор Грэм отошел от кровати, вытер платком пот со лба и облегченно вздохнул.
«Вы думаете, что с ней все будет в порядке, сэр?» — взволнованно спросил Тим.
«Да-да, Мы успели как раз вовремя. Хотя, возможно, ей не удалось принять смертельную дозу. Через пару дней она будет как новенькая, но сначала ей придется помучиться. Врач взял в руки бутылочку из-под снотворного. Кто прописал ей это? Доктор в Нью-Йорке. У нее были проблемы со сном. Ну-ну. Я знаю, что в наше время мы, медики, раздаем такие лекарства направо и налево. Никто не советует женщине, которая не может заснуть, сначала посчитать овец, или встать и съесть бисквит, или написать пару писем, а потом вернуться в постель. В наши дни людям нужны лекарства, которые действуют мгновенно. Иногда я очень сожалею, что мы их даем. В жизни надо уметь мириться с какими-то вещами. Очень просто успокоить младенца, засунув ему в рот пустышку. Но ведь всю жизнь так делать не будешь. Грэм негромко закашлялся. «Могу спорить, если вы спросите мисс Марпл, что она делает, когда не может уснуть, то она ответит вам, что считает овец, которые проходят через ворота». Он отвернулся к постели, в которой зашевелилась Молли. Теперь ее глаза были открыты. Она смотрела на окружающих без интереса, никого из них не узнавая. Доктор взял ее за руку. «Ну-с, моя дорогая, и что же это вы с собой сделали?» Женщина моргнула, но ничего не ответила. «Почему ты это сделала, Молли? Почему?» Тим взял ее вторую руку в свои. Ее глаза не двигались. Казалось, что они остановились на Эвелин Хиллингдон, и что в них промелькнул едва заметный вопрос, однако точно сказать было невозможно. Но Эвелин заговорила так, словно поняла этот вопрос. «Тим прибежал и позвал меня», — сказала она. Молли посмотрела на мужа, а потом на доктора Грэма. «Теперь с вами все будет в порядке», — сказал врач. «Но больше так не делайте». «Она не хотела этого делать», — тихо произнес Тим. «Уверен, что не хотела. Она просто желала выспаться. Может быть, таблетки сработали не сразу, и поэтому она решила выпить еще. Правда, Молли?» Его жена чуть заметно отрицательно покачала головой. «Ты хочешь сказать, что сделала это специально?» — прошептал Кендалл. «Да», — ответила, наконец, лежащая на кровати женщина. «Но зачем, Молли, зачем?» Веки миссис Кендалл опустились. «Я боюсь», — чуть слышно произнесла она. «Боишься? Но чего?» Веки женщины остались неподвижными. «Лучше оставьте ее в покое», — сказал доктор Грэм. Но Тим пылко продолжил. «Боишься чего? Полиции? Потому что они преследовали тебя своими вопросами?» «Это меня не удивляет. Любой испугался бы на твоем месте. Но это просто их манера вести дела. Никто ни на секунду не подумал», — мужчина внезапно умолк. Медик сделал протестующий жест. «Я хочу спать», — сказала Молли. «Это сейчас для вас самое лучшее», — согласился Грэм. Он направился к двери, и остальные потянулись вслед за ним. «Пусть она поспит», — сказал врач. «А мне надо что-то делать?» — спросил Тим. У него было обычное боязливое отношение к болезням, присущее многим мужчинам. «Если хотите, я могу остаться», — предложила Эвелин. «Нет-нет, все в порядке», — ответил Кендалл. «Мне остаться с вами, Молли?» — спросила миссис Хиллингдон, возвращаясь к кровати. Миссис Кендалл открыла глаза. «Нет», — ответила она, а потом после паузы добавила. «Только Тим». Ее муж подошел и присел рядом с кроватью. «Я здесь, Молли», — сказал он, взяв ее за руку. «Закрывай глаза, я тебя не оставлю». Женщина чуть слышно вздохнула, и ее глаза закрылись. Доктор вместе с Хиллингдонами остановился перед бунгало. «Вы уверены, что я больше ничем не могу помочь?» — спросила его Эвелин. «Не думаю». «И благодарю вас, миссис Хиллингдон», — ответил он. «Ей лучше остаться с мужем. А вот завтра кто-то должен управлять этим отелем. А вот завтра, я думаю, с ней должен кто-то посидеть». «Вы что, думаете, что она может попробовать еще раз?» — спросил Эдвард. Доктор в раздражении потер лоб. В таких случаях ничего не знаешь наверняка. В принципе, это маловероятно. Как вы сами могли наблюдать, восстановительное лечение в таких случаях чрезвычайно неприятно. Но полностью уверенным быть нельзя. Вполне возможно, что где-то у нее припрятаны еще таблетки. «Вот уж никогда бы не подумал о самоубийстве в связи с такой женщиной, как Молли», — сказал Хиллингдон. «Убивают себя не те, кто постоянно об этом говорит и грозится это сделать», — сухо сказал Грэм. «Они просто выпускают таким образом пар».
«Молли всегда выглядела такой жизнерадостной. Я думаю, что, может быть, Эвелин заколебалась, но потом все-таки продолжила. Я должна вам рассказать, доктор». И она сообщила врачу о той беседе, которая состоялась у нее с Молли в тот вечер, когда была убита Виктория. Когда женщина закончила, медик выглядел очень мрачным.
«Я рад, что вы рассказали мне об этом, миссис Хиллингдон. Здесь невооруженным глазом видны признаки какой-то глубоко укоренившейся проблемы. Да, я обязательно утром переговорю с ее мужем».
Третье.
«Я хочу серьезно поговорить с вами о вашей жене, Кэндалл». Они сидели в кабинете Тима. Эвелин Хиллингдон заняла его место возле кровати Молли, а Лаки пообещала зайти позже и освободить ее. Мисс Марпл тоже предложила свою помощь. Бедный Тим Кэндалл разрывался между своими обязанностями по гостинице и женой.
«Я ничего не понимаю», — сказал он. «Я перестал понимать Молли. Она изменилась, совершенно изменилась».
«Как я понимаю, она страдала от кошмаров», — уточнил Грэм.
«Да, она часто на это жаловалась».
«И как давно это у нее?»
«Знаете, не помню. Наверное, что-то около месяца или чуть дольше. Она, то есть мы думали, что это просто плохие сны и ничего больше».
«Да-да, я вас понимаю». Гораздо более тревожным признаком является то, что она, по-видимому, кого-то боится. На это она вам жаловалась?
Ну, в общем, да. Пару раз она говорила, что ее преследуют какие-то люди.
Ах, вот как. Они что, шпионили за ней?
Да. Однажды Молли употребила именно это слово. Она говорила, что это ее враги, которые приехали сюда вслед за ней.
«А у нее были враги, мистер Кэндалл?»
«Нет, конечно, нет.
И никаких неприятных случаев до вашей свадьбы, о которых вам было бы известно?»
«Нет, ничего похожего. Правда, у нее были не очень хорошие отношения с ее семьей, но не более того.
Ее мать была довольно эксцентричной женщиной, с которой, по-видимому, было трудно уживаться, но...
А какие-нибудь признаки психических заболеваний у нее в семье были?»
Кэндалл открыл было рот, но тотчас же захлопнул его и передвинул ручку, лежавшую на столе перед ним. «Хочу подчеркнуть, что вам лучше все рассказать мне, Тим», — сказал доктор.
«Знаете, мне кажется, да. Ничего серьезного, но вроде бы была какая-то тетка или кто-то еще, которая была не совсем в себе. Однако подобное ведь бывает почти в каждой семье».
«Да-да, это совершенно верно. Не хочу вас пугать, но это может свидетельствовать о тенденции или сгущать краски, или терять самообладание под воздействием стресса».
«Я действительно не так уж много знаю», — признался Тим. «В конце концов, люди не часто выплескивают на вас все свои семейные проблемы, правда?»
«Нет, и тут вы опять правы.
У нее не было в прошлом друга, она не была ни с кем помолвлена, кто мог бы угрожать ей из ревности или чего-нибудь в этом роде.
Не знаю, не думаю.
Молли была с кем-то помолвлена до того, как появился я. Ее родители были очень сильно против той помолвки, и мне кажется, что с тем парнем она встречалась скорее из чувства протеста и неповиновения, чем из-за чего-то другого». Неожиданно на лице Тима появилась полуулыбка. «Вы знаете, как это иногда бывает по молодости. Если тебе что-то запрещают, то этого хочется еще больше».
«Да, такое часто случается», — улыбнулся в ответ доктор Грэм. «Никогда не надо препятствовать дружбе детей с сомнительными друзьями. Рано или поздно они сами из нее вырастают. А этот мужчина, кем бы он ни был, не угрожал Молли?
Нет, уверен, что нет. Она бы мне сказала. Она рассказывала, что с ее стороны это было подростковое чувство, и возникло оно в основном из-за его плохой репутации.
Да-да. Знаете, все это выглядит не очень серьезно. Но вот еще что. Как я понимаю, ваша жена страдала от того, что она называла «провалами в памяти». Это короткие промежутки времени, во время которых она не осознавала, что делает. Вы знали об этом, Тим?
«Нет», — медленно ответил мужчина.
«Нет, я ничего об этом не знаю. Теперь, когда вы об этом сказали, я вспоминаю, что иногда она очень приблизительно говорила о некоторых вещах». Он замолчал, обдумывая, что сказать дальше. «Тогда это все объясняет? А я-то никак не мог понять, почему Молли иногда забывает элементарные вещи или не может сообразить, который сейчас час. Наверное, это казалось мне простой рассеянностью. Все сводится к тому, Тим, что вам необходимо показать свою жену хорошему специалисту». Лицо Кэндала залила краска гнева. «Полагаю, что вы имеете в виду психиатра. Спокойнее, спокойнее. Не надо навешивать ярлыки. Это может быть невролог, психолог или любой другой, кто, как говорят непосвященные, специализируется на нервных срывах. В Кингстоне, например, есть хороший специалист. Естественно, можно слетать в Нью-Йорк. Что-то же вызывает эти вспышки ужаса у вашей жены. И вполне возможно, она сама не догадывается о том, что это. Посоветуйтесь со специалистом, Тим, и как можно скорее». Врач похлопал молодого человека по плечу и встал. «Сейчас беспокоиться не стоит. У вашей жены есть хорошие друзья, и мы проследим за ней».
«А она не... Вы полагаете, что она не станет совершать второй попытки?»
«Это кажется мне маловероятным», — ответил Грэм. «Но вы не можете быть в этом уверены», — заметил Тим.
«Никогда ни в чем нельзя быть уверенным», — произнес доктор. «Это первый урок, который усваиваешь, когда начинаешь заниматься моей профессией». Он опять положил руку Тиму на плечо. «Не надо слишком волноваться».
«Вам легко говорить», — произнес Кэндалл, подождав, пока доктор выйдет из кабинета. «Не надо слишком волноваться. Как же? Из чего, по его мнению, я сделан?»